Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вечером в Кремле прошла ежегодная встреча главы государства с капитанами российского бизнеса, традиция которых была заложена еще во времена президента Ельцина. О влиянии подобных встреч на отечественную политику и экономику говорим с обозревателем «Новой газеты», писателем и тележурналистом Юлией Латыниной. Добрый вечер, Юлия. В чем специфика сегодняшней встречи в Кремле, по-вашему?
Ну, это такая встреча победителя, конечно. Правда, собственно, это уже давно встреча победителя с побежденными. Традиция, самая интересная встреча такого рода была только одна. Это та, на которой Ходорковский померился с силами с Путиным, на которой Ходорковский пришел в часах за $2, в которых он, впрочем, всегда ходил, да, он просто из принципа в них ходил. Это несколько бросалось в глаза на фоне тех часов, которые сидели на путинской руке. Ходорковский пришел без галстука и стал рассказывать о том, что компанию «Северную нефть» купили за $600 миллионов, хотя она того не стоит, «Роснефть» ее купила. Вот это было очень слышать неприятно председателю совета директоров «Роснефти», который на тот момент был Герман Греф, ну, а также другим причастным к «Роснефти» людям. И, как известно, что дальше случилось с господином Ходорковским, который попытался рассказать президенту, кто в России у нас коррупционеры.
Евгений Киселев, бывший гендиректор НТВ, ТВ-6 и ТВС, лично знаком с участниками первых подобных встреч.
Участники самых первых встреч, которые проходили в Кремле, когда там был еще президент Ельцин, вообще никогда не назывались олигархами, тогда в ходу были другие термины. Очень любили говорить о семибанкирщине. Вот члены этой самой себе банкирщины, многих из которых уже давно нет на российском политическом и деловом небосклоне. Александр Смоленский, Владимир Гусинский, Владимир Виноградов, Борис Березовский. Вот эти люди, которые по разным причинам, кто-то живет в вынужденной эмиграции, кто-то отошел от дел, кто-то, по сути дела, разорился. Тогда их олигархами не называли. Поэтому те люди, которые сегодня пошли к президенту, быть может, за редким исключением, они никакими олигархами не являются.
Напомню, что итоги сегодняшней встречи в Кремле между главой государства и капитанами российского бизнеса обсуждаем с Юлией Латыниной. Как, по-вашему, изменился состав участников встречи? Вот раньше были в основном финансисты, а сейчас представители сырьевых отраслей.
Вы знаете, самое интересное даже не как изменился состав участников встречи, что, допустим, из него выбыл Гусинский и Березовский, или там появился Бокарев или Помпянский, а то, что... Ведь посмотрите на этих людей. В 97-98 году, ну, действительно, там была себе Варкнишина, она правила Россией. Разве те люди, которые правят сейчас Россией, причем являются ее крупнейшими олигархами и крупнейшими держателями денег, присутствовали на этой встрече? Разве на ней был господин, допустим, господин Тимченко, хозяин компании «Ганвор», который является практически крупнейшим российским экспортером нефти, экспортируя нефть «Роснефти». И, ну, собственно, она делает то же самое, что и компания типа «Фаргойл», за которую теперь Ходорковскому насчитали $23 миллиарда хищений средств особо крупных размеров. Но вот господин Тимченко, старый приятель Путина, не присутствовал на этой встрече. Господин Сечин, который у нас председатель директоров Роснефти, тоже не присутствовал на этой встрече. Не хозяин несколько неизвестной компании «Росукрэнерго», которая, как известно, тоже является крупнейшим экспортером российского газа. Правда, не совсем понятно, кто хозяин, потому что один человек говорит, что он хозяин, да, а другие упорно, там, тоже американское ФБР считает, что к компании имеет отношение господин Семен Могилевич. Но вот мы не увидели, к сожалению, хозяина «Росукрэнерго» на этой встрече, так и не поняли, кто он. Короче говоря, я имею в виду, что за исключением, может быть, все-таки нескольких человек, ну, допустим, того же Алишера Усманова, который бесспорно там человек очень близкий к Дмитрию Медведеву и там многое значит в современной России. Да, за отношения, за исключением там, допустим, того же Виксельберга и Дерипаски, которые по разным причинам, но действительно там довольно много значат. И за исключением Чубайса, наверное, и Фридмана. Мы увидели не так много людей, которые хоть что-то значат в современной политической карте России. А 90% людей, которые определяют именно бизнес-климат России, которые, например, определяют, отобрать Сахалин-2 или не отобрать, отобрать Кавыкту у ТНК-БП и не отобрать, и вообще само ТНК-БП отобрать или не отобрать, эти люди не присутствовали на встрече. Напомню. И более того, они не присутствовали на встрече, но они имеют возможность каждый день видеться с президентом. И, может быть, даже самый главный бизнесмен России и самый главный политик России, который, собственно, и определяет, кого, как и когда определить, он встречается с президентом 24 часа в сутки, поскольку он и есть сам президент.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для абонентов безлимитного тарифа. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с обозревателем «Новой газеты», писателем и тележурналистом Юлией Латыниной обсуждаем итоги сегодняшней встречи в Кремле между главой государства и капитанами российского бизнеса. Бывший премьер-министр России Советского Союза Иван Силаев, член Совета директоров концерна ЮКОС, приветствует верность традициям.
Это очень полезные встречи. Глава государства олицетворяет политику, проводимую в стране. Это совершенно естественно, что Владимир Владимирович Путин, который очень активен, и под его руководством все-таки Россия набирает темпы экономического развития, и естественно, он хочет почувствовать фон экономический, даже посоветоваться, может быть, и услышать, как смотрят на происходящие процессы в стране лидеры российской экономики. И я не сомневаюсь, что и та, и другая сторона – это полезная встреча и для президента, и, естественно, и для основных лидеров экономики. Это было, есть и будет, и не только у нас, но я думаю, что и за рубежом такие встречи бывают.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина. Обсуждаем сегодняшнюю встречу в Кремле главы государства и капитанов российского бизнеса. Слушаем опрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, первая, наверное, заслуга, которую нужно, значит, отдать, которое нужно сказать спасибо в этом случае президенту, это то, что он заставил бизнес так или иначе работать на государство, в конечном итоге на народ. Потому что, если вы помните нашего прошлого президента, наши прошлые олигархи, они просто растаскивали, грубо говоря, дербанили страну, кто как хотел, и выводили деньги за рубеж. Владимир Владимирович заставил формировать стабилизационный фонд, о котором мы даже не знали и не слышали при Борисе Николаевиче. Он заставил делиться сверхприбылями, которые получают эти олигархи от сырья, которые они продают за рубеж, да, и формировать в итоге российский бюджет так или иначе со своими социальными направлениями, социальными главами.
Как, Юлия, по-вашему, можно ли ставить знак равенства между работой олигархов на государстве и работой на народ?
Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что при Владимире Владимировиче не только был создан стабилизационный фонд, увеличились вычисления в бюджет. При Владимире Владимировиче еще росла пшеница, шел дождь и восходило солнце. Я это говорю потому, что восход солнца примерно так же зависел от воли нашего великого президента, как и рост цен на нефть на мировых рынках, благодаря которым был сформирован стабилизационный фонд. Хотя надо отдать должное Владимиру Владимировичу, несмотря на неоднократные попытки его окружения раздербанить стабилизационный фонд, так же, как это окружение раздербанило ЮКОС, Владимир Владимирович, в отличие от ЮКОСа, стабилизационный фонд в обиду не дал, а ведь, как в известном анекдоте, а мог бы и съесть. Это во-первых. Во-вторых, я страшно рада узнать, что фирмы «Ганвар», крупнейший экспортер «Роснефти», и фирма «Росукрэнерго» работают на государство и пополняют его закрома. Я об этом впервые узнала от нашего слушателя, и мне надо переварить эту информацию. Я пока, в силу ее грандиозности, просто не могу ее комментировать.
Слушаю вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Госпожа Латынина, а вот у меня к вам такой вопросик. Скажите, пожалуйста, вот не напоминают ли вам вот эти собрания плюс процесс над Ходорковским и Лебедевым ту ситуацию, которая блестяще описана у Кафки в его знаменитых романах «Замок» и «Процесс»? Вот у меня именно такое впечатление. Может быть, я ошибаюсь?
Ну, знаете, кажется, честно говоря, бывает Кафка и похуже. Да, в конце концов, как там в известном анекдоте про Путина и олигарха, который встречается с Путиным и говорит, вот я это государство отдал, это государство отдал, это государство отдал, налоги заплатил, можно, говорит олигарх, идти. Как, говорит Путин, не присядете на дорожку? Да, то есть, в общем, согласитесь, что там встреча в этом же составе, будь Путин еще более злой человек, могла проходить в каком-то совсем другом месте. Всех их можно было закатать куда-нибудь в Читу. А так закатать только одного Ходорковского. Так что все-таки, ну, согласитесь, мы живем не в самом худшем из миров. Вполне с нашими традициями 37-го года можно себе представить, что и «Радио Свобода», и «Радио Эхо Москвы», на котором я работаю, и «Новую газету», и так далее, и всех закрыли, и к черту в Читу. Вместе с Ходорковским дискутировать на тему судеб либерализма в России. Но нечто кафкианское, конечно, в этой встрече есть, потому что я вот так себе представила, сидит президент Буш, призывает всех крупнейших бизнесменов Америки и рассказывает, куда и во что им надо инвестировать. Я вот просто попробовала себе представить себе, что на следующий день сказали американские газеты и сколько после этого президент Буш просидел в своем президентском кресле.
Генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей Олег Кузнецов ссылается на зарубежный опыт.
В любой стране, уважающей себя, власть на разном уровне работает с бизнесом, работает с предпринимателями. Возьмите Японию. Там это очень явно присутствует, развито. В Соединенных Штатах Америки верховная власть какие-то посылы дает бизнесу. И в Европе то же самое. Другое дело, что, безусловно, Россия страна молодая и страна молодого рынка. Мы, безусловно, учимся вот этому взаимодействию государства и бизнеса. Тут есть пробы и ошибки, перегибы с обеих сторон могут быть. Но это процесс.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемая Юлия, я очень рад, что вы не с батальоном в Минске, а здесь в Москве. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, если Путин такой у нас могущественный хозяин, то почему он не прикажет убрать вот этот газпромовский фалос из центра Петербурга? Может быть, он его и там и строит? Спасибо большое.
Да вы знаете, тут с газпромовским этим огурцом к нему какие-то культурологические претензии предъявляются. Я не петербурженка, поэтому я по поводу культурологии говорить не буду, но мне все-таки как-то странно, что это дело строится ведь на городские деньги. Ну да, какие-то там сложные зачеты между «Газпромом» и бюджетом получаются, но в конечном итоге получается, что это все строится де-факто из налоговых, да, там, из того, что зачтено как налоги. Возникает вопрос, у нас что, «Газпром» самая бедная организация, которая не может сама за свои деньги построить. И, собственно, как раз тут по поводу предыдущего рассказа о том, как хорошо западные государства взаимодействуют со своими предпринимателями. Во-первых, вот в пандан истории о том, что президент Буш все-таки не объясняет западным своим предпринимателям, куда и во что и сколько им вкладывать. Я как-то подумала, вот действительно президент, у нас есть, допустим, такая коммерческая организация, которая называется «Таможня». За нее идут целые войны, за нее вот недавно сражалась АО под названием ФСБ и другое АО под названием ФСО, Федеральная служба охраны. Вы не представляете, что там было, там даже там обыски были, помните, там в результате еще каких-то ФСБшных генералов сняли, правда, они некоторое время сидели в своих кабинетах. Вот я подумала, почему, допустим, вот этим коммерсантам президента Путина, тем более, что он их очень хорошо знает, не созвать и не сказать, ребята, вот давайте вкладываться в перерабатывающие отрасли. Почему бы мне созвать, скажем так, некоторых членов своей администрации и не попросить их вкладываться не в нефтедобывающие, а в нефтеперерабатывающую отрасль? Согласитесь, но это было бы как-то ближе к действительности.
Согласны. Слушаем вопрос от Сергея из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот показали эту встречу с предпринимателями и бизнесменами президента нашего. И вот только единственное, что можно было понять, что президент сказал, что мы впереди планеты всей по добыче газа. Ну, нефть немножко мы отстали. Так, 5-10. А вот почему бы эту встречу, мне такой вот создался вопрос, не показать в прямом эфире? В прямом эфире. И чтобы можно было, как говорится, пообщаться с теми же бизнесменами, предпринимателями. Это мне как бы первая реплика. И вот мне в связи с этим, значит, вопрос к Юрию Латынину. Вот как вы думаете, вот будет ли в этой встрече, вот, которая произошла сегодня, вот как бы положительный результат в том смысле, что экономика наша действительно, она как бы хромает на обе ноги. И как бы, ну, страна не выпускает ничего полезного.
Ну, что-то осталось за кадром, очевидно. Не все же можно показать. Юлия, вам слово.
Не, ну, вы знаете, устраивать встречи в режиме онлайн, и чтобы там Дерипаска, Виктория Берка и Владимир Владимирович отвечали на вопросы всех желающих, это, конечно, ну, либо профанация этого дела, подобное там общению Путина с народом, либо, ну, этим им придется занять все оставшееся время своей жизни. Плюс еще, значит, видимо, выпасть у Бога еще несколько столетий бессмертия. То есть, ну, если отвечать на все вопросы, которые у них посыплются, надо же все-таки им и какими-то делами заниматься, кроме ответов на вопросы населения. Это поэтому из области фантастики такие встречи в режиме онлайн проводить. Ну, а что касается того, что наша экономика хромает, тут бы я, конечно, не согласилась, потому что наша экономика действительно в прекрасном состоянии, в том смысле, что она получает много денег, и много денег еще никогда никому не вредило, вопрос в том, как их использовать. Вот это действительно печальный вопрос, потому что мы фактически сейчас состоим в положении Саудовской Аравии. Вот у Саудовской Аравии все хорошо, у нее все есть. У нее там есть правящий королевский дом, который на самом деле кладет ноги на стол и плюет и на все международные правила, и на все договоренности. Говорит, там к черту демократии, какой к черту, кто эту Саудовскую Аравию тронет? И кто их будет рассказывать о том, как она должна демократизироваться? Поставлять нефть и все. Пусть что хотят внутри делают, хоть едят друг друга. Вот. И в этом смысле у нас вот такой же синдром. На самом деле Кремль знает и очень цинично к этому относится, и, кстати, очень здраво это оценивает, что да ничего с нами не сделают, и ничего нам не надо делать, на наш век хватит, думают в Кремле, а после нас хоть нефтяной фонтан перестанет.
Слушаем вопрос от Владимира Александровича из Междуреченска.
Здравствуйте. Я, собственно, и собирался задать подобный вопрос. Сколько времени еще может просуществовать экономика этой страны?
Ну, вы знаете, любая экономика, да и любая страна там способна просуществовать бесконечно долго. Правда, это сильно зависит от мудрости ее правителей. Конечно, что греха таить, страны, находящиеся в таком состоянии, как сейчас Россия, в менее травоядные времена, ну, где-нибудь там в веке там, в 3-м или 8-м или 16-м, они, как правило, или распадались на части, или в них вспыхивали внутренние мятежи, из-за которых они опять же там распадались на части или меняли политическое устройство, или их завоевывали, что еще более печальная перспектива. Но очевидно, что все-таки сейчас 21 век, в России есть ядерное оружие, и, ну, как-то эти процессы в ней будут происходить по-другому, не так примитивно, да, как не так просто, как, скажем, в Китае эпохи Сун. Но, тем не менее, есть налицо чудовищный разрыв между большим количеством денег, которые поступают в страну, большим количеством западных или по-западному думающих мозгов, которые сидят в промышленности, и, в частности, кстати, были представлены на этой встрече, ну и абсолютно средневековым типом менеджмента самого государства, который устроен так, что, во-первых, все строится исключительно на личной дружбе, причем личным друзьям прощают такие ошибки, которые, ну, в любой нормальной стране ведут к увольнению. К тому, что коррупция стала средством управления страной. То есть она не что мешает управлять, а наоборот. Людей, я это, правда, уже говорила, но я повторю, вербуют там в чиновники примерно по тому же принципу, по которому вербовали в агенты КГБ, чтобы на них был компромат. И непрофессионализм служит залогом верности. Вот эта чудовищная разница между этими тремя компонентами, нормальными мозгами, которые сидят в компаниях и банках, большим количеством денег в стране и, в принципе, хорошей основой для роста экономики, и вот этим вот странным типом менеджмента, да, который характерен, скорее, там, для Рима эпохи Калигулы, ну, чем-то оно нехорошим должно закончиться. И в Кремле расчет на то, что да нет, Саудовская Аравия может жить как хочет. Это тоже возможно, можно.
Вот Кремль как раз сегодня и обеспокоился перекосом в сторону сырьевых товаров. Это и было темой вот сегодняшней встречи. Может быть, как раз пришло время осознания?
Да вы знаете, боюсь, что разговор с бизнесменами о перекосе в сторону сырьевых товаров, это похоже на разговор с западными странами по поводу того, как у нас будет процветать демократия. То есть, все-таки при всех, ну, не надо обращать, мы очень часто обсуждаем слова, и, понимаете, если обсуждать слова президента, ну, даже на последней пресс-конференции, то получится, что у нас все зашибись с демократией, что президент заботится только о благе народа, что власть заботится только о благе народа.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи обозреватель «Новой газеты», писатель, тележурналист Юлия Латынина. Мы вместе с ней обсуждаем итоги сегодняшней вечерней встречи в Кремле между главой государства и капитанами российского бизнеса. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Москва не возражает против решения Минска повысить стоимость транзита российской нефти через Белоруссию. Глава Минэкономразвития Герман Греф подчеркивает, однако, что необходимо подписать соответствующие соглашения. Российский журналист Александр Косвинцев попросил политического убежища на Украине. Более 20 лет он работал в газетах Кемерово, а в последнее время был сотрудником «Новой газеты». В Астраханской области солдат срочной службы убил двух сослуживцев, еще одного ранил, а потом застрелился сам. В Дагестане скончался милиционер, раненый при покушении на заместителя начальника ОВД Хасавюрта. Еще двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницу. На Украине оппозиция в Верховной Раде добилась принятия закона, который запрещает любые операции с украинской газотранспортной системой. В международном аэропорту столицы Пакистана произошел взрыв, 5 человек ранены. Взрыв произвел смертник. Астронавту США Лайзе Новак предъявлено обвинение в покушении на убийство. 43-летняя Новак попыталась свести счеты с женщиной, которую считала своей соперницей. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сообщил, что 19 февраля встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и госсекретарем США Кондолизой Райс. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заверяет, что никто не собирается нападать на Иран. Блэр повторил, однако, что политика Ирана вызывает серьезные опасения международного сообщества. Правительство Италии дало резкую отповедь иностранным послам, которые в открытом письме призвали Рим не выводить войска из Афганистана. 58 стран подписали документ, обязавшись сделать все возможное, чтобы несовершеннолетние не могли принимать участие в военных конфликтах. Президент США Джордж Буш одобрил план Пентагона создать единое централизованное командование для Африки.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с обозревателем «Новой газеты», писателем и тележурналистом Юлией Латыниной обсуждаем итоги сегодняшней вечерней встречи в Кремле между главой государства и элитой российского бизнеса. Андрей Нечаев, бывший министр экономики России, ныне президент Российской финансовой корпорации, не верит в директивный характер состоявшегося диалога.
Я давно не был на встречах в Кремле, поэтому не знаю, как это дополнительно выглядит, но не думаю, что сам президент Путин дает какие-то указания. Он скорее высказывает пожелания или какие-то свои соображения. Но просто сейчас вес президента в обществе, в политике, в экономике столь высок, что я думаю, что его пожелания многими воспринимаются как даже не указание, а приказ. Вообще слово «олигарх», как известно, впервые применил для российской практики Борис Абрамович Березовский, который нас теперь покинул и больше не оплодотворяет российский политический бомонд терминологии. Но термин был, конечно, не очень удачный, заимствованный у латиноамериканских режимов. Все-таки реального сращивания бизнеса с политической властью, когда просто в явном виде представители бизнеса приходили к власти, конечно, в России такого никогда не было, ни при Ельцине, ни сейчас.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Я хотел бы напомнить, что прошлый год ознаменовался доверие к президенту, к стране, соляными бунтами, талонами на хлеб на Дальнем Востоке и даже в Кубани. Президент все обещает наладить государственную закупку хлеба и все не успевает, но зато повышать на солярку есть возможность. Детское пособие после полутора лет так и остается 70 рублей, 2 евро. Это ужас. Ну и вопрос к Латыниной. Она сказала, что в Беларуси в своей передаче эта навигационная радиолокационная станция ничего не стоит. А если за нее что-то заплатят там китайцы или иранцы, еще кто-нибудь, или корейцы, может, она что-то будет стоить? Спасибо.
Да, как-то насчет вопроса о радиолокационной станции довольно сильно. Ну, просто я даже не знаю, отвечать...
Да, пожалуйста, вам слово.
Довольно долго придется напоминать, потому что, знаете, неприятно, когда тебе пересказывают твои мысли, да еще и при этом перевирают. Я просто говорила о том, что батька белорусский выказывает нам очень много претензий, объясняет, что Россия должна ему 25 миллиардов долларов, там 3,5 миллиарда долларов. Это, ну, он все время называет разные цифры. Знаете, это вот как бандит заходит в ларек, да, и все время объясняет, сколько ларек ему должен, но у него все время разные цифры. Да, и когда пытаешься разобраться, собственно, из чего эти цифры складываются, то обычно они складываются из того, что, оказывается, Лукашенко охраняет наши границы, то есть в переводе там возят через них контрабанду, а вернее, возят через них товары беспошлино. Спасибо, да, за такие долги. И из двух центров, центра военно-морского флота, связь с военно-морским флотом Великий и радиолокационной станции РЛС «Волга», которую мы арендуем сейчас у Белоруссии бесплатно. И нам все время объясняют, что это стоит там несколько миллиардов долларов. Вот Лукашенко говорит, что 25. Но, во-первых, радиолокационная станция, аналогичная Габаринская, которую мы арендуем у Азербайджана, стоит 7 миллионов долларов. Во-вторых, стоимость любого объекта, это, собственно, то, видимо, что имеет в виду слушатель, она определяется количеством покупателей, и мне как-то вот очень трудно представить себе, что если Россия скажет, что нам вообще не нужны барановичи, мы без них обойдемся. Мне трудно себе представить действительно, что батька Лукашенко продаст их Китаю или Ирану. Там других покупателей нет. Стало быть, мы можем диктовать цену. Лукашенко выгоднее, чтобы мы вообще-то арендовали даром, и наши солдаты хлеб покупали в соседних магазинах. Я не военный специалист, поэтому я некомпетентна определять, вот мы без Барановича умрем или нет. Вот знаете, представляете, вот всем слушателям предлагаю подумать. Вот завтра не станет РЛС в Барановичах. После этого что, на нас обрушатся ракеты НАТО и уничтожат Москву? Или, может быть, есть другие вещи, которые более угрожают национальной обороне, ну, например, дедовщина в армии? И там вообще, что страшнее для России, там НАТО или министр обороны Сергей Иванов, что представляет большую угрозу? Но я, собственно, не об этом. Да, я вот некомпетентна судить о Барановиче. У меня просто вопрос обывателя. Он такой. Про то, что такое батька Лукашенко, было понятно несколько лет назад. Хотя бы с 2003 года, когда чуть не отключили уже тогда по приказу Путина Белоруссии ГЭС, и было понятно, что есть некий неуправляемый человек, который сидит на наших стратегических интересах. И нам же диктует условия, потому что мы от него зависим, а не он от нас. Это надо понимать, он в выигрышной позиции. Он тот хвост, который вертит собакой. Так вот, если у нас такие плохие с ним отношения, если он такой неуправляемый человек, неужели за эти несколько лет нельзя было что-то подобное Барановичам организовать на территории России или, допустим, вот центр военно-морской связи в Калининграде переоборудовать приборами, которые существуют в Велике? Мне кажется, что Министерство обороны, вместо того, чтобы там разбираться с Эстонией, с Латвией периодически, с Грузией, должно было это, именно этим заняться, тем более, что вот простой пример. Мои батьки продали дивизион С-300 по цене 13 миллионов долларов штучка, хотя они на рынке стоят 180 миллионов долларов. Батька сэкономил 700 миллионов долларов. Интересно, за 700 миллионов долларов мы могли Калининград переоборудовать как Вилейку или нет? Вот что я имела в виду.
А относительно того, обсуждалась ли сегодня в Кремле угроза социальной напряженности из-за выросших в России цен? Вот еще спросил радиослушатель.
Ну, вы знаете, там пока противоречивая информация достаточно приходит о встрече. Мне интересно вот что. До этой встречи было ясно, что самая главная проблема, которую бизнесмены бы хотели обсудить с президентом, не президент с бизнесменами, да, насчет там повышения надоев, увеличения яйценоскости и становления обрабатывающей промышленности, а бизнесмены с президентами. Это был вопрос о гарантиях безопасности для бизнеса. Под гарантиями безопасности, пожалуй, имеется в виду да, чтобы безвинно не повторить судьбу ЮКОСа, и бы, чтобы хотя бы предупреждали. Потому что российские бизнесмены, они сейчас народ спокойный. Как известно, по крайней мере, два крупнейших российских олигарха постоянно в Кремле повторяют, что вы нам скажите, куда отдать наши активы. Вот вы нас только предупредите, позвоните. Да, мы возьмем, подойдем и отдадим. Соответственно, хотелось бы, да, чтобы это не произошло помимо их ведома хотя бы. Вот. И, по крайней мере, публично ничего такого не прозвучало. Хотя можно догадаться, что вот не публично такие сигналы были даны. И более того, можно предположить, что до 2008 года никаких крупных переделов бизнеса не будет, потому что все такого рода переделы бизнеса, они все-таки требуют достаточно тщательно подготовленных наездов и, как правило, уменьшение стоимости компании не целиком, а по кускам. Ну, например, там, чтобы съесть ТНК БП, надо сначала забрать у нее Роспан, потом забрать Кавыкту, потом в результате всего этого, да, ценность компании понизится, и тогда уже можно договариваться с владельцами о дружественном поглощении на условиях «Газпрома» или «Роснефти». И понятно, что такого рода операции не проворачиваются до 2008 года, и президент крайне не заинтересован в том, чтобы она до этого года проворачивалась, просто потому что, ну, олигархи начнут волноваться.
Спасибо. Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, основатель Национального резервного банка, радуется за коллег-финансистов.
Во-первых, у них юбилей, если мне память не изменяет, 15 лет. Значит, наверное, отчасти это такая ритуальная встреча. Со стороны самих олигархов результатов ожидать не приходится. Сказал ли что-либо президент или предложил? Ну, он только что дал развернутую более чем часовую пресс-конференцию. Поэтому тема, как перевести нашу экономику с сырьевых на несырьевые рельсы, она такая дежурная. эта вещь не очень простая и требует, в общем, не просто вот такого разговора с предпринимателями, которые не раз нас убеждали в том, что у них только две задачи – рабочие места создавать и налоги платить. Это, может быть, я ошибаюсь, и мы увидим потрясающие результаты. Встречи посмотрим.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа. Пожалуйста, у меня небольшая реплика, а потом я вопрос хочу задать. Вот я очень хорошо помню последнюю встречу господина Путина с промышленниками, с Ходорковским. Я очень хорошо помню злобный, мстительный взгляд на то, что сказал нашему президенту Ходорковский. Но я никогда не думала, к какому результату вот эта мстительность может привести. А теперь у меня вопрос. Вот мы хорошо знаем, что повышаются цены на газ для Грузии, ну, для Украины, для... Куда идут эти деньги? На зарплату, на повышение благосостояния госслужащих и служащих там Газпрома? Или же на предвыборную кампанию, вот, Единой и Справедливой России? Потому что лично мое благосостояние в денежном выражении, в пенсии, ухудшается.
Юлия Латынина у нас на прямой телефонной связи.
Ну, вы знаете, все-таки я лучше буду выглядеть абсолютно, в данном случае, пропутинским человеком, но я считаю, что цены на газ должны быть рыночные, насколько цены на газ бывают рыночные. А рыночная цена на газ – это цена, привязанная к цене нефти на мировом рынке в данный момент. И они действительно должны быть одинаковыми для всех стран, вне зависимости от того, какой в них режим. Более того, я вынуждена с сожалением сказать, что они должны быть гораздо выше на внутреннем рынке, чем сейчас, просто потому что низкие цены на внутреннем рынке создают ужасные диспропорции. В частности, но когда в Кузбассе выгоднее топить электростанции газом, кстати, об этом сегодня шла речь на встрече, и, видимо, да, там счетчик работает в том направлении. Когда в Кузбассе выгодно топить электростанции газом, вы понимаете, что это безумие. Это экономика, которая в своем начале там имеет некоторый неправильный рычажок. Достаточно сказать, что Анатолий Чубайс, который у нас является главным потребителем газа в стране, считает, насколько я понимаю, что цены на газ надо повышать, во всяком случае не против этого. И он при этом исходит из очень простой ситуации, потому что иначе газа не хватит, электростанция остановится, и опять скажут, что во всем виноват сукин сын Чубайс. А газа действительно реально не хватает, и это поразительно, что «Газпром» при всех его огромных доходах, его добыча просто падает, а перспективы освоения «Газпромом» в одиночку Штокмановского месторождения вызывают сильный скепсис у западных экспертов. И это вообще довольно страшная на самом деле картина, если вдуматься, потому что я знаю несколько случаев, когда есть газовые месторождения, причем иногда невыгодные газовые месторождения для освоения «Газпрому». Там где-то мелкие, на юге еще что-то приходят компании западные наши, говорят, давайте мы освоим. Им говорят, пошли вы нафиг, мы «Газпром», мы или сами все съедим, или у нас так протухнет. Но вас не пустим. Это достаточно страшная картина, и, насколько я понимаю, для президента Путина было неожиданностью производственное состояние с газовыми мощностями в России, и неожиданностью было, например, то, что когда президент Путин Запад пугает и говорит, что, вы знаете, вот мы сейчас не будем газ поставлять на Запад, если Запад перед нами не прогнется, а будем его поставлять в Китай. А Запад при этом хихикает, потому что понимает, что у нас для Китая газа нету. Мы даже этим рычагом не можем воспользоваться. Я понимаю, что это чисто выправлением газовых цен не решается. Да, это еще и связано с общей неэффективной структурой государственной компании. Но без выправления газовых цен это тоже никогда не решить.
Напомню, что сегодняшнюю встречу главы государства с олигархами обсуждаем с Юлией Латыниной. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, не придает большого значения терминологии.
Ведь олигарх – это научный термин. Олигарх – это бизнесмен, который получает критическую часть своей прибыли за счет контроля над государством. Раньше олигархами были бизнесменами. Теперь олигархами стали чиновники. бизнес перестал быть фактором развития российской экономики. Он превратился в дойную корову. Эти указания, может быть, не всегда слишком жесткие. Они могут высказываться в доброй, в мягкой форме, в виде намеков, иносказаний, туманных обещаний и многих других вещей. Но, по сути дела, это прямые поручения. А другое дело, что их можно выполнять не очень энергично. Другое дело, что эти поручения предварительно согласуются. И многие эти поручения полезны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, у меня реплика и потом вопрос к Юле. Можно?
Пожалуйста.
Ну, реплика такая, что вот сегодняшнее мероприятие, оно производило такое впечатление, что разговаривают глухие и слепые. Слепые – это капитаны экономики, это наши частные, да, которые не знают, куда деньги внутри России вкладывать. А глухие – это, значит, президенты и администрации правительств, которые не слышат, что нужно дать нормальный закон для того, чтобы деньги работали в стране. Вот, это реплика. А теперь вот такой вопрос. Юрий, прокомментируйте, пожалуйста, такую вот ситуацию, что сегодня сказали, что инфляция 1,7% в январе, да? Хотя цены в Подмосковье на газ на 47% повысились для населения, на электричество 12,5% и телефон на 10%. Получается 69,5%.
Нет, как это? Это что, вы все повышения сложили, и у вас получилось итоговое повышение?
Ну...
А километры вы еще туда не прибавили? Нет, на самом деле... Тут действительно надо разбираться с цифрами. У нас известно, как у нас странно обходится со статистикой. У нас есть такая привычка считать инфляцию по тому набору потребительской корзины, который там не совсем много в этом месяце поднимался. Но без фактических цифр выкладок... Почему и как считали, это все-таки некорректно комментировать. Хотя вопрос слушателя был замечательный.
Слушаю москвичку Марину.
Здравствуйте. Уважаемая Юлия, судя по тому, что вы сказали, относительно газового месторождения, посчитали, проследились. А вообще на чем стоит наша экономика? Вот эта помпезная встреча, если взять Германию послевоенную или Японию, они развивались на научных технологиях, на развитии именно не просто сырьевой базы, а отраслей тяжелого, среднего машиностроения, электроники в Японии, которые... должны были пододвигать развитие науки, образования, среднего образования, поиска технологий. То есть на чем основана вот эта вот помпезная встреча? Накупи, продай.
Ой, вы знаете, это какой-то все-таки вообще теоретический вопрос, да, там, эта встреча основана на том, что 10 лет такие встречи проводятся, Но каждый раз, если раньше на них бизнес был хозяевами, то я думаю, что президенту Путину приятно и, честно говоря, там по заслугам приятно, что на этот раз он хозяин. Вот тут уже поминали, и я поминала, и слушатели поминали встречу, на которой Ходорковский рассказывал Путину о том, что, как тогда выразился Ходорковский, раз когда-то начинали, так пора и заканчивать. И если вы помните, на следующей встрече, на следующий год произошла очень интересная история. Тогда ровно во время встречи резко упали вниз акции ЮКОСа, потому что, насколько я понимаю, именно с самой встречи просочилась информация о том, что госналогслужба предъявляет очередные 3 миллиарда долларов налогов ЮКОСу. Да? То есть такой спустя год сдача от нашего стола вашему столу. И я думаю, лично для президента Путина это такие встречи имеют большое, да, морально-психологическое значение. Знаете, такой съезд победителей, вернее, съезд победителя. И они, кстати говоря, в этой ситуации президент Путин абсолютно прав, потому что он победитель. А вот все эти ребята, которые были крутые, их же за ихние кампании взяли, извиняюсь, как за яйца, и держат. И они были крутые там в отношении рабочих, в отношении мелких ментов, в отношении разрозненных чиновников. А теперь они сами оказались в том же положении, в котором они ставили других. И куда-то делась и вся крутость этих людей, и вся храбрость этих людей. И есть, знаете, вот когда глядишь на собрание олигархов, или, скажем, на совет верховников при Анне Иоанновне, который беспрекословно уступил власть, задаешься таким чисто теоретическим вопросом. Я честно скажу, что я не сама его придумала. Я как-то очень долго по этому поводу дискутировала на его тему с Игорем Малашенко, который его и задал. А Малашенко сказал примерно следующее. Как объяснить, что русские олигархи отдали власть так же беспрекословно, так же безмолвно, как русские бояре? Как получается так, что на Западе вот эта каста избранных поддерживала друг друга, и ее гарантии избранности стали свободой для всех, а в России, и, кстати, как правило, на Востоке, эта каста избранных сдавала друг друга, топила друг друга и предпочитала скорее оторвать у соседа ногу, чем его поддержать в его борьбе против авторитаризма.
Да, можно еще напомнить, что во время подобной же встречи в 2005 году, пока Виктор Виксельберг был в Кремле, у него в кабинете был произведен обыск. Это как раз он незадолго до этого свою коллекцию Фаберже презентовал в музеях Кремля.
Не, ну, господин Виксельберг в прекрасных сейчас отношениях с Кремлем. И, кстати, эти отношения являются частичным ответом на вопрос «почему?», потому что эти свои прекрасные отношения с Кремлем господин Виксельберг использует для того, чтобы там быть малым Кремлем по отношению к другим предприятиям типа «Ависмы».
Евгений Сабуров, бывший член Совета директоров концерна «ЮКОС» и ныне научный руководитель Федерального института развития образования, не преувеличивает пользы подобных встреч.
Встреча президента с представителями бизнеса в нашей ситуации носит ритуальный характер. И был подтвержден также ритуальными призывами, декларациями о том, что надо не только сырьевым бизнесом заниматься, но и чего-нибудь обрабатывать, перерабатывать. Но, тем не менее, этот ритуал не бессмыслен, поскольку тем самым все-таки продемонстрировано, что всех предпринимателей сажать не будут. И это очень важно для предпринимательского сообщества, которое, конечно же, пребывает в состоянии нервной дрожи. Ну, из-за чего, собственно говоря, пребывает предпринимательское сословие в состоянии нервной дрожи, можно достаточно долго рассуждать. Но не это главное. Главное в том, что народ наш улюлюкает и радуется любому несчастью предпринимателей. Вот это, собственно, самая главная причина нервной дрожи.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Кстати говоря, абсолютно согласен с Сабуровым и предыдущим высказыванием Юли. У меня, если можно, вот к вам обоим... такие два сравнения. Первое. Сегодняшнюю встречу, пожалуйста, сравните со встречей главного колхозника Белоруссии со своим подхозактивом, ну, обычным, где он там все объясняет, что куда крутить, во что красить и так далее. И второе сравнение. Саудовская Аравия. Вот вроде да, патриархальность, феодализм еще более дремучий, и тем не менее ощущение устойчивости, а у нас ощущение катастрофичности грядущей. Почему? Спасибо.
Кто первый отвечает?
Ну, скорее тут ближе аналогия, конечно, с Белоруссией, потому что она напрашивается. А вы, наверное, скорее ответите про Саудовскую Аравию слово Юлии Латыниной.
Да нет, собственно, на самом деле это такие вопросы, которые сами по себе являются комментариями. Что тут комментировать насчет Белоруссии? Я бы как раз очень мне понравилось слово Сабурова «улюлюкает» народа, который улюлюкает при виде унижения олигархов. Тут я должна сделать одну единственную маленькую поправку, что на самом деле всякий народ улюлюкает над олигархами. Если вы посмотрите, как в Америке народ ненавидит Билла Гейтса, то Понятно, что народ, он везде одинаков, и, видимо, у народа есть какие-то причины. Вообще всегда, когда у человека есть миллиард, а у тебя есть 10 долларов, это, статистически выясняется, что большинству населения это неприятно. А другое дело, имеет ли какие-то организационные последствия для Билла Гейтса. Вот в Америке государство устроено так, что для Билла Гейтса это не имеет организационных последствий. А у нас государство есть некоторый преобразователь вот этой энергии народной в карманы государственных чиновников. И, конечно, к сожалению, еще раз должна с сожалением констатировать, что есть над чем улюлюкать. Если посмотреть, кто сейчас победитель Путина и олигархи, то, конечно, извините, Путин.
Ну вот эта встреча произошла в начале предвыборного года. Как вы считаете, подводя итог нашему диалогу, ожидаются ли еще подобные встречи ближе к выборам, или олигархи сегодня уже получили сигнал относительно вот возможной поддержки непримиримой оппозиции?
Ну, я думаю, что сигнал насчет возможной поддержки непримиримой оппозиции они получили еще тогда, когда в обысках приятелям Касьянова всем повышибали там банки и все остальное. И когда произошла анекдотичная история, помните, с Игорем Линшицем?
Да, один из акционеров канала ТВС, уже, который по счету находится в розыске.
Да нет, там же дело было другое. Там же проблема заключается в том, что все несчастья Игоря Линшица начались с того, что он с Касьяновым и Немцовым вместе катался на лыжах. Все, больше ничего. Но тогда в свое время снимали Касьянова и написали, соответственно, бумажку, что они там с Немцовым и, видимо, еще там с акционерами ЮКСа что-то там злоумышляли на государство. Но и поскольку там был Линшиц, я думаю, что вот с этой бумажки, которую люди сначала написали, а потом сами поверили, боюсь, и начались все его злоключения.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Вместе с Юлией Латыниной обсуждали итоги встречи президента с капитанами российского бизнеса. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.